Лабутов здесь. Forbes.
Ну что ж, 10.09, время московское. Набутов здесь, Forbes. По традиции, наш совместный коллаб-проект с коллегами из лучшего делового издания страны Forbes Россия. Мы берем какой-то их интересный материал, не обязательно бизнесовый, потому что у них масса всего интересного выходит, очень куча тематических приложений и про зумеров, и про лайфстайл, и про тяжкую женскую участь и так далее, чего там только нет интересного. Вот, берем какой-то материал и дальше в эфире «Серебряного дождя» расшиваем уже вместе с нашим экспертом. Сегодня мой глаз зацепился за историю, которую написал Степан Бальмонт, журналист и автор Forbes Life, который, материал у него называется следующим образом: «Алгоритмы ностальгии. Как искусственный интеллект становится машиной времени и переносит нас в прошлое». Степан коротко прокомментировал сжато о том, о чем его статья.
У нас появляется все больше контента, который производится через искусственный интеллект. И видим мы его не только в социальных сетях, но и вокруг нас, например, в той же рекламе в городе. На этом фоне растет популярность контента, который генерирован через нейросети и который романтизирует время нулевых, время 90-х и даже 10-х. И в нашем материале мы решили разобраться, как такой контент создается и почему он вообще возникает. И возникает он из-за хронической тревожности. Мы каждый день переживаем, что с нами случится завтра. И это состояние тревожности, оно умножается за счет бесконечного потока негативной информации в интернете. Соответственно, находясь в тревоге, люди ищут какое-то пространство, которое даст им чувство безопасности и стабильности. И так психологически получается, что это пространство находится где-то в нашем прошлом. Мы проанализировали эту ситуацию, а также разобрались, как именно создается такой контент. При потреблении этого контента, как правило, конечно, с одной стороны, мы испытываем тревожность, потому что мы видим, что это не настоящий контент. Но с другой стороны, если не задумываться об этих мелких деталях, мы ощущаем спокойствие и стабильность.
Ну вот, мы видим, как искусственный интеллект заползает в нашу жизнь, в том числе с точки зрения потребления контента искусственно сгенерированного, посвященный событиям, которые нас успокоят, событиям из нашего прошлого. Но вообще, в целом, о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь, мы говорили вот буквально вчера о, там, не знаю, первой полноценной голливудской актрисе, сгенерированной искусственный интеллект, бунт в Голливуде. Чего так и нет, переполненные американские психиатрические клиники, потому что людьми, которые заводят романтические отношения со своей умной колонкой, условно говоря. С ней проще, удобно, она тебя всегда поддерживает. Дети. Накануне какой-то из Москвы видел видео, ребенок подходит к умному телевизору и просит ему помочь распаковать мороженое, потому что он привык с ним общаться. Так далее, и так далее. Что будет происходить в самом ближайшем будущем? Вот прошлый эфир у нас был посвящен больше прошлому, да, стоикам, фольклору, с прекрасным Никитой Петровым. Вы просили напомнить, как звали нашего гостя предыдущего часа. В этом часе у нас не менее любимый вами персонаж, гость, эксперт Руслан Юсуфов, известнейший российский футуролог. Руслан, счастлив тебя видеть.
Ой, я тоже очень счастлив. Всем привет. Доброго вам утра, пока Виктор не ушел в эту всю дичь. Желаю вам хорошего настроения и держитесь, конечно, под натиском всего того трэша, который сейчас выльется.
Да. Ну, не знаю, ты будешь это выливать, не я. Я только снаряды подношу.
Говорю, ты же меня
пригласил. Что скажешь по поводу материала Forbes? Вот по поводу контента, который генерит ИИ, основываясь на нашем прошлом.
Ой, я там услышал не про ИИ, я там услышал, что почву из-под ног выбивает. Услышал, что у людей нестабильность, и что? Они уходят в симуляции, они уходят в искусственную стабильность и в искусственную ностальгию, которую им генерирует синтетика, алгоритмы. Так. Это, кажется, очень интересный феномен. Его, наверное, надо поизучать с психологом, а может, с психиатром.
Вполне возможно, да. Хорошо, ну, ты больше по части того, как работают технологии, как они будут меняться. А вот что касается, хорошо, если брать, отталкиваясь вот историю с Голливудом, насколько вероятно появление в ближайшем будущем полностью, прям профсоюза полностью сгенерированных актрис? Как вообще будет меняться вот эта часть?
Ну, ты знаешь, мы прогнозировали историю гиперкастомизированного кино еще несколько лет назад. Да. Мы к этому пока еще не пришли, но идем туда. И я думаю, что актеры и актрисы, ну, они будут двух типов. Либо полностью сгенерированные и максимально удобные для всех, потому что ты можешь подкрутить и родинку, и бородавку, и волосы сделать нужного цвета. А может быть, в принципе, делать оттенки ну, не столько кожи, а сколько поведения, профиля для любой аудитории. И в этом, конечно, и побеждает, потому что еще чуть-чуть, и мы уже не сможем различать там по количеству пальцев или по зрачкам, что это было сгенерировано.
По багам, то есть по багам, да? Сейчас их уже нет.
Оно супер похоже, и вот, ну, я же никогда вот не видел мою любимую актрису вживую. Я вообще не знаю, она настоящая или нет, или мне ее сфальсифицировали.
Так это же и политиков может коснуться.
Конечно.
У нас могут быть вечные политики.
Могут быть.
Ты же не знаешь, что ты же с ними не контактируешь.
Могут вечные.
Вот ты изображение, да.
Ленина можно достать и слушать его. А можно, наверное, сфабриковать и искусственного политика, которого выдать за настоящего. Ну, представь, в какой-нибудь стране все медиа полны политиком, его высказываниями, есть встречи с избирателями, но все это сфабриковано. Я думаю, что такие эксперименты вполне себе будут ставить. Может, ЦРУшники даже в эту сторону думают.
А, мне кажется, по-моему, самая первая серия первого сезона «Черного зеркала» примерно об этом, да, замечательного
первая
сериала.
Первая серия? Какого сезона?
Да-да-да, самого первого сезона, самая там первая серия.
Про свинью.
Про свинью, да, про свинью политика в Англии, по-моему, это было. Вот она же как раз об этом.
Ну, она про влияние на политиков, про давление на политиков и про манипуляции политиками. Но ты говоришь про живого политика, которым манипулируют. А я сейчас хочу представить искусственного политика. Если ты говоришь, что зумерам уже окей иметь романтические отношения с ненастоящим человеком, зачем им нужен настоящий политик, если мы вполне можем получать образ и ценности и трансляцию позиции от ненастоящего? Другой вопрос. Мы знаем, что он ненастоящий? Или мы думаем, что он настоящий, а он ненастоящий?
А какая разница? Знаешь, сейчас многие любят говорить, какая разница, вот то, как ты воспринимаешь реальность, это и есть твоя
точно
реальность.
Точно так и есть. Мы фактически говорим о субъективных реальностях, в которых мы начинаем жить, и которые поддерживаются алгоритмами, поддерживая все наши эхокамеры, верования и так далее. Ну, еще про Голливуд, наверное, те, кто успел стать известным, они будут лицензировать свое лицо.
Безусловно.
А те, кто не успел, наверное, для них уже поздно идти в актеры. А,
слушай, там сложная юридическая практика будет, потому что можно же делать как бы до степени слечения, условно, ну, чуть-чуть отличающийся. Чуть-чуть похож на... Совсем чуть-чуть не похож на Райана Гослинга и совсем чуть-чуть не похож голос. Иди, ты потом докажи, что это не он, что не его образ. Или, наоборот, что его образ использовался. Много очень вопросов по юридической части, на которые пока нет ответов.
Заплатят. Знаешь, когда ты вспомнил про Голливуд, несколько лет назад была забастовка Восточной гильдии сценаристов США, они там месяца на 3-4 заблокировали Голливуд, но им заплатили денег, они их взяли и пошли дальше работать.
Ну да, это разумно.
Поэтому, знаешь, когда NVIDIA условная стоит сегодня уже 4,5 триллиона долларов, наверное, есть возможность бросить кость кому-нибудь.
4,5 триллиона, самая дорогая компания мира, да. Производитель карт для майнинга и для искусства.
Уже
для...
не только карт, уже у них вертикальная интеграция фактически, у них и облако свои, и модели свои, ага. И чипы они делают. Им только осталось электроэнергию для вертикальной интеграции, собственно, иметь, и у них будет замкнутый контур.
Насколько вероятно, что подобные технологические компании, если мы говорим о будущем, насколько вероятно, что они и возьмут с собой управление миром? Да и вполне... люди, которые ими владеют, вообще как бы выйдут в параллельную полубожественную расу? Вот
вполне реально. И про управление мы можем говорить на уровне ценностей и нарративов, и в того, во что мы верим, это серый кардинал, который просто формирует наши привычки, потребности.
Незаметно.
И так управляет. Но при этом, ну вот смотри, в Албании сейчас там первый министр какой-то появился, яичный, а кто за ним стоит? Условный чат GPT. А за чат GPT стоит OpenAI, а за OpenAI стоит Сэм Альтман. Получается, решение, которое принимает этот министр, базируется на том, что подкладывает американские ценности или... то, на чем обучили. Ну, то есть мы говорим о том, что догоняющие, у которых нет лидерства в этой гонке, они фактически принимают решения по чужим книжкам. И это бескровно, это без революции, это
именно
по собственному согласию.
Ну, смотри, есть США и Китай, которые соревнуются, да, в битве искусственных интеллектов. Два ведущих игрока, насколько я понимаю. Ну и какая у позиции России сейчас? У нас тоже есть модели, там, от Сбера...
У позиции...
От Мейла,
у России позиция технологического суверенитета... И, кстати, недавно Кириенко на Рифе сказал, что Россия одна из трех стран в мире, которая достигла технологического суверенитета в плане платформ, инфраструктуры и так далее. Есть еще США и Китай, и Россия. Это большая заслуга наша. Но при этом позиция в отношении внедрения ИИ, она умеренно сдержанная. Есть, условно, сейчас три позиции. Позиция американская. Внедряем везде, где можно. Там появилась первая школа без учителей. By design она только AI. First и так далее. Там людей есть стартап Rocketable, ну, это фактически венчурная студия, которая покупает стартапы, выгоняет оттуда людей, ставит везде и агентов, капитализирует компанию и продает ее дороже. То есть бизнес-модель западная, она в том, что человек равно неэффективности, его надо убрать, okay. И погнали. японская и модель в целом, плюс-минус Юго-Восточной Азии, она такая сдержанная, давайте регламенты делать, там, писать какие-нибудь этические кодексы. Здесь же там достаточно жесткое регулирование у Евросоюза, потому что у них в целом там большой фокус на защите персональных данных пользователей. Мне кажется, вот во всем этом у России довольно человек-центричная модель.
Ну, собственно, об этом, возвращаясь к политикам под управлением, не искусственным, вымышленным политикам, господин Володин недавно высказался, что никогда и не заменит депутатов, буквально два дня назад, потому что у них нет совести. У него, точнее, у алгоритма. В общем, был прав в какой-то степени. Я не знаю, есть ли совесть у депутатов, это вот как раз открытый вопрос. Но ПРИ это не его категории в данном случае.
Смотри, какие классные ассоциации. Предлагают колонку с мужским именем, приятным бархатным голосом, чтобы она называлась колонка Виктор.
Спасибо большое. Спасибо. Начинаем разработку. Вопросов нет. Значит, у меня есть несколько еще, да, не несколько, а на 6 страниц новостей только за прошедшую неделю.
Жги.
Связанных с внедрением искусственного интеллекта в нашу жизнь, в быт. И тем вопросом, которые это возникает.
Значит, ты увлекся прям.
Ну, конечно, а куда деваться? Как снежный ком нарастает, да? Мы еще год назад говорили, два года назад, вот какие-то первые генеративные сети пробовали здесь в студии чат GPT, потом DeepSeek. Это было меньше 2 лет назад.
Да.
Ну вот это там...
Как быстро это вошло?
Год назад мы стали активно обсуждать, что как бы, да, это быстро как происходит, а сейчас уже... Чик, это уже с нами везде.
Все, через год уже просто Виктора лицензируют, он будет вещать...
Это отдельный разговор, а что делать тогда Виктору?
Угу.
Да?
Да. И Руслану,
и где мы будем денежки на пятерочку-то брать? Значит, поехали, следующий. Ты вспомнил про Сэма Альтмана. Буквально вчерашнего дня его заявление. И поработит человечество, предупредил глава одного из ведущих мировых разработчиков нейросетей, Сэм Альтман. Это подкаст генерального директора Аксель Спрингер Матиаса Дефнера. Алекс Спрингер — это большой издательский дом. Значит, и пишет Bild, немецкое издание. По словам Альтмана, человечество может потерять контроль над нейросетями совершенно случайно, и тогда ИИ станет настолько умным, что люди будут следовать его советам почти безоговорочно и даже этого не понимать, судя по всему.
Хочешь, чтобы я прокомментировал?
Да, если можно.
Ты знаешь, эта позиция, я читал это интервью, эта позиция Альтману вообще не близка. Он внезапно переобулся.
Именно.
Почему? Мне кажется, ну, здесь два слоя. Во-первых, все видят модель Цукерберга и не хотят в него превратиться, потому что Цукербергу массово не доверяют. Он там то метавселенную запускает, то очки запускает, не летит. Потому что много лет они злоупотребляли, ну, не только персональными данными пользователей, они человеческим достоинством злоупотребляли. И люди не верят им. Поэтому, наверное, у Альтмана есть хорошие консультанты, которые помогают ему переобуваться, чтобы вот к этим плебеям, которые сейчас... апеллировать, в общем. Вторая тема, она про деньги. Потому что, ну, смотри, что здесь между строк звучит. Ребята, нужно это ограничивать, иначе оно сойдет с ума. Дайте нам еще больше денег, чтобы мы правильные этические рамки сделали.
Разумно.
Потому что суперинтеллект вырвется, не дай бог еще у русских или у китайцев вырвется. Давайте больше денег.
Хорошо. Так, и в образовании. Так, Минпросвещение рассматривает возможность создания отечественного ИИ для массового внедрения в школы, но при этом учителей он не заменит. Это об этом, о планах развития искусственного интеллекта в сфере образования рассказал министр просвещения Кравцов. И никогда не заменит человека в вопросах преподавания, но тем не менее ведомство рассматривает создание отечественного ИИ, который будет помогать учителям и школьникам. При этом дети не должны с его помощью списывать работы, иначе это уже не учеба. Вот что скажешь? Сложный кейс очень.
Сложный. И здесь две... наверное, ветки, которые я предложил обсудить. Первое – это помощь учителям, это инструмент в руках учителя, это доступ к каким-то кастомизированным знаниям. А вторая проблема, она сейчас остро встает, начинает обсуждаться в научном сообществе – когнитивный долг или когнитивная разгрузка. Когда мы начинаем искусственным интеллектом себя не усиливать, а думалку делегировать – то наша думалка атрофируется. То есть, условно, люди, которые не используют его как спарринг-партнера, а пишут там «напиши мне эссе», потом копируют его и куда-то вставляют. Через какое-то время они перестают думать самостоятельно.
Да, но все идет к упрощению. Но так с калькулятором было в свое время.
Ну,
сначала использовали Изри, а сейчас да, никто уже в уме-то считать не хочет. Зачем, если есть калькулятор в телефоне встроенный прям?
Ну, мы говорим не только про арифметику, мы говорим в целом про креативное мышление и способность...
Умей формировать разные запросы для ИИ, он тебе будет выдавать совершенно разные тексты. Буквально одно слово в запросе поменять, а будет совершенно другой сценарий.
Конечно, выдан. Конечно. И, знаешь, было замечательное исследование, я не помню чье, но оно научное, что... Вот возьмем несколько студентов, один пользуется ИИ, а другой не пользуется.
Да.
Вот тот, который пользуется, даже если он кривой, косой промпт сделал...
Промпт — это запрос.
Просто запрос, просто скопировал, просто отдал преподу. Вот у него с вероятностью 83% будет выше оценка, чем у того, кто старался. Тот, кто старался, думал сам, он смотрит на это и думает, а зачем мне вообще пыжиться, если у меня всегда будет четверка, а у моих списывающих будет пятерка. И вот это ведет нас, конечно, к расколу в перспективе на пролетариат, который, киберпролетариат, который кнопку нажимает, и, наверное, тех, кто оставил у себя способность думать, придумывать. Я думаю, что это будет сильный дисбаланс с точки зрения там, количества людей, 95 против 5.
То есть 5% это некая отдельная человеческая раса, которая пользуется олдскульными методами, не дает детям телефон, например, как все миллиардеры американские. Не-не-не, они все по классике. По классике их воспитывают. Ограничения
но
доступа к контенту.
Бункеры строят себе, чтобы
бункеры строят на всякий случай, потому что понимают, к чему мы, как устроена международная политика и к чему может все привести значительно лучше нас с вами. И есть 95 уже процентов, может быть, даже больше, мирового плебса, который, как ты сказал,
Киберпролетариат.
Киберпролетариат, да? То есть это мы, вот все остальные.
Ну, мы просто не на заводе рычаг дергаем, что? А кнопку нажимаем. А
какая разница?
Кнопку нажимаем, или кнопка сама начинает нажиматься, и здесь как раз вопрос, нужен ли Виктор или Руслан. Потому что мы повально пытаемся становиться промпт-инженерами, но лучший промпт-инженер завтра — это сам ИИ, который сам себе ставит задачи.
А что, где нам место?
Это большой вопрос, это вызов для всего человечества сегодня, где нам место. Потому что фактически по всем направлениям узкоспециализированный искусственный интеллект превзошел человека. Есть 100%. Бенчмарк Humanity Last Exam, который в себя включает кучу вопросов по тому, как мир устроен. И этот бенчмарк используется как раз для того, чтобы понять, там, сильный искусственный интеллект возможен, который будет все за нас решать или нет. И здесь, ну, по большому счету, технология нейтральна, но люди, которые за ней стоят, не нейтральны. Нам часто продают историю, что вылечатся все болезни, и будем жить
появятся
долго,
новые.
Счастливо и так далее. Но вот пока то, что я вижу, как симптом, это увольнение. Там у России особая ситуация, низкая безработица, не достает айтишников, там из них воротничков не достает. Но в Штатах мы следим за увольнениями последние годы 4, там условно 10-15% в год крупные компании сокращают. Некоторые компании идут в так называемую AI First стратегию, когда нужно вообще всех уволить. И в Сан-Франциско ты видел, наверное, эти баннеры «Stop hiring humans», «Хватит нанимать людей». Ты утром выходишь в метро.
Я не был в Сан-Франциско.
Я тоже не был, я это видел скрины, кстати, может, это фейк. Но вроде не фейк. Представляешь, утром ты едешь в метро и видишь баннер «Перестаньте нанимать людей». И в какой-то момент, когда ты его видишь 2-3 месяца, у тебя нормализуется эта мысль в голове. Потому что вчера...
Ну, а что, я как владелец бизнеса. Процессы эффективнее, это ничего не стоит.
Да? Ну, это стоит. Ну, кстати, знаешь, это пока, может, ничего не стоит, потому что у того же Альтмана планы внедрять работников по подписке, условно, там, PhD уровня, это $10,000 в месяц, там, доктор наук.
Ишка, профессор у вас на службе, да.
Или 10 профессоров, или 1000 профессоров по одному клику, только обслуживая количество вычислений в дата-центре. И вот этого человека не нужно адаптировать, его не нужно, там, не знаю, кормить, у него он не болеет. Ты нажал кнопку, и у тебя 10 тысяч профессоров суперуровня поработали до вечера и решили твою задачу. А потом ты перестал их использовать и перестал платить. Поэтому кажется, что они претендуют, еще раз повторюсь, мы, кажется, это говорили, на самый крупный рынок, это рынок зарплат всех людей.
Ух, Руслан Юсуфов, известнейший российский футуролог, сегодня у нас в гостях в рамках проекта «Набутов» здесь Forbes. И за его спиной только что спокойной, уверенной походкой прошел наш робот, но управляемый мощнейшим человеческим интеллектом. Игорь Наумов и выпуск «Деловых новостей».
«Набутов» здесь. Forbes.
Ага, заходят вам сегодняшние мои гости интересные, чудесные. В прошлом часе Никита Петров, а в этом, в рамках «Набутов» здесь Forbes, у нас в гостях Руслан Юсуфов, известнейший российский футуролог и диджитал-евангелист, прости господи. Можно так я?
Да как
я
хочешь.
Я в данном случае не в претензии. Вообще просто. Само хочешь. Словосочетание интересное. И, соответственно, мы, опираясь на материал Forbes, который Forbes Live, который рассказывает о том, почему мы потребляем сейчас часто контент в интернете, сгенерированный искусственным интеллектом, на базе ваших воспоминаний прошлого.
Угу.
Теплые, уютные, такая безопасная гавань в турбулентное время, когда не на что опереться, непонятно, что будет завтра. Вот мы находим какой-то кайф в том, что было раньше. Это касается и контента, это касается и вещей материальных. Фотографии не на телефон, а на пленку. Угу. Музыка не из стримингового сервиса, а на виниле. Да, и вот все вот это вот вновь входит в моду.
Знаешь, что страшно? Ты перечисляешь то, что было в нашем детстве и юности, а теперь мы понимаем, что это ретро. Что мы про себя можем сказать тогда, Виктор?
Неизбежно. Вот, сегодня мы ставили трек, кстати, профессора Лебединского у нас в эфире, которым я знаком с детства, со своего. Я помню, как он его писал, и это было 20 с лишним лет назад.
Жуть.
Баба. Ой, все быстро. Короче говоря, мир меняется стремительно. Что любопытного еще? На чем мы закончили с тобой? Так.
Во время перерыва про порнографию говорили.
Но мы не будем это продолжать эту тему на всякий случай. Просто там искусственный... то, что мы обсуждали буквально несколько лет назад, это видео, где действительно молодой человек на OnlyFans. И он показывает, как работает технология прямо в режиме реального времени и обрабатывает его изображение. Он выдает себя за азиатскую девушку. А таких у него, может быть, персонажей сотни на разных аккаунтах. Правильно? Что? Как? Уйдет ли все наше общение с противоположными полами в сеть?
Ну,
виртуальные некие, знаешь, если симуляции.
Скептически поговорить и посмотреть на эту ситуацию. Мы с людьми-то особо не умели общаться. Теперь никогда не научимся, и у нас появляется удобная быстрая замена.
Да.
И здесь есть много вопросов. Во-первых, мы не склонны напрягаться. Если можно получить это дешевле, быстрее, мы туда пойдем.
Свойство ума, экономия энергии. Да.
Во-вторых, это дофамин. Мы учимся получать дофамин. Почему в ленте застреваем надолго? Потому что книжку почитать — это меньше дофамина выделится, а ленту посмотреть с постоянными раздражителями — больше. Поэтому это в целом, наверное, про привязку и про наркоманию завтрашнего дня вообще в целом и потребление генеративного контента. То есть лента станет настолько подходящей для меня, что я из нее не вырвусь вообще никогда. И любые другие способы выдавить из меня дофамин, они будут работать неэффективно. Нам придется делать усилия по цифровому детоксу, чтобы просто получать удовольствие от жизни. Ну, это, наверное, к нейробиологам куда-то. Что касается там OnlyFans и развлечений, и в целом индустрии креативной,
да.
Ну, я думаю, что предпочтения у людей будут разные. Я вот не смотрю сгенерированный контент, потому что мне он не нравится, я люблю, вот у меня есть несколько любимых стримеров, я их смотрю, знаю, и даже я лично их знаю. Для меня это эмоциональная привязка к человеку. Зумеры, скорее всего, будут смотреть. У нас будет раскол и предпочтение по потреблению. Условно, я хочу точно знать, что это человек, и смотрю. Или я хочу точно знать, что это не человек, и смотрю. Или я хочу знать, что это человек, но меня обманули и выдали мне не человека за человека. И вот
а
здесь...
как ты это определишь?
Ну, ты не определишь.
Вот мы обсуждали сейчас, сколько... Ну, многие сталкивались наверняка в разных соцсетях с картинками, в том числе всякие сюжеты, сделанные, ну, как под телевизионные сюжеты,
да,
про жизнь российской,
да,
глубинки. Бабки садятся в Феррари, там, ну, всякие там... Как правило, они шуточные, ты понимаешь, что,
да,
это шутка. Но ведь можно же делать и не шуточные, и ты не поймешь. Все соблюдено. Качество картинки абсолютно идентично реальному. Работа журналистская, все подходы, наговор. Все стопроцентное.
Больше
попадание.
Тебе скажу. Сейчас некоторые глянцевые журналы обвиняют в том, что они используют сгенерированных моделей. И иногда это видно, и потом начинается трэш на Reddit на тему того, как они посмели. Некоторую рекламу, которую я сейчас вижу в стримингах наших российских маркетплейсов, я вижу, что она сгенерирована от и до, потому что этот дед и то, что он идет, и то, о чем он говорит, оно полностью сгенерировано. И тут вопрос, сколько таких насмотренных? 5%, 2% или 100% и всем по барабану? Потому что оно работает на вовлеченность гораздо лучше. И вот здесь у тебя, ну, я напомню, прошлый ролик Кока-Колы декабрьский, где они там ездят со своими грузовиками, он полностью от и до сделан при помощи...
В том числе и концепция, и сложный,
да,
ролик.
Да.
Очень длинный, с кучей смены сцен,
да,
куча персонажей, сложная актерская игра. Mm-hmm. Я был обалдел, когда узнал, что это полностью все написано со слов того, кто придумал. Просто,
да-да-да,
словами написано.
Ну, с другой стороны, плюс в этом какой очевидный? если мне не нравится этот универсальный контент, я создам себе контент для одного, или для меня создадут контент для одного. Я фанатею, условно, по Стартреку. Я погружаюсь в мир Стартрека, и у меня бесконечный сериал, и игра, и
как
мир.
Как вырваться из пузыря?
А может, не надо? Может быть, там мы будем счастливее.
Ты что, всем матрицу такую, матрицу без матрицы придумал?
А я не придумал. Просто ты с чего начал? У людей почва из-под ног уходит, да. Турбулентности больше. И здесь большой вопрос. Нам, если симуляция... и субъективная реальность, которая создается, сделает нас стабильнее, счастливее и даст нам ментальную жвачку, может, это хорошо? Может быть, вообще, кто мы такие, чтобы судить о том, надо это или не надо, плохо или неплохо? Всем на выбор. Хочешь, траву трогай. Хочешь, живи с искусственными друзьями.
Ох, как сложно. Слушай, а как же переполненные, тоже буквально вчера мы обсуждали в эфире нашего утра под серебряным дождем, переполненные американские психиатрические лечебницы. Это, кстати говоря, правда. Угу. Действительно, там чуть больше 100% рост или под 100% рост обращений. И те, кто ложится в стационар с психозами массовыми от общения в данном случае с, не с видеоконтентом, а угу. Со своими виртуальными партнерами, придуманными через там условно умную колонку.
Да-да-да.
Которая тебя как бы поддерживает, любит, но физически не существует. Это все алгоритм.
Ну, иногда...
Как с этим быть? Люди сходят с ума от этого.
Ты знаешь, проблема здесь в том, что никто не несет ответственность. Потому что очень много есть примеров, когда люди приходили к нехорошим решениям своим, потому что их намерение совершить это нехорошее решение в отношении своей жизни, оно поддерживалось генерёшкой, и им говорили условно, ну да, наверное, ты прав. Наверное, ты прав. И вот здесь никто не несет ответственности, и это серое пространство. Я не склонен здесь топить за то, что надо все это запретить или не запретить. Ну, то есть человек, который находится в этой ментальной нестабильности, наверное, найдет себе способ найти подтверждение этим историям. Но то, что повышается количество...
Но, с другой стороны, многим же помогает, миллионам же помогает.
Да, миллионам помогает, и палка о двух концах, как и любая технология с двойным назначением. Но ты понимаешь, что... В таком случае можно против целого народа или целой общности людей направить ментальную атаку, когда у них кукуха отъедет в результате какой-то манипуляции.
Вот я обращаю внимание, что ты все время, как футуролог, это важно, все время разговоры про ИИ часто все-таки сводишь к сверхмассовым манипуляциям в масштабах планеты или отдельного государства.
Ну... Мне кажется, ИИ — это про новые механизмы власти и про новые институты. Потому что, ну смотри, я тебе приведу другой пример. Не, вот как сейчас работает наука? В науке вообще есть определенный цикл. Ученый должен произвести научное знание, потом другие ученые должны в процессе peer-review его проверить. Они не знают, что это ученый Джон Смит, они просто проверяют, что там все валидно. А потом редактор научного журнала смотрит на эти рецензии и допускает это в научный журнал. Вся эта цепочка уже порвалась, потому что первый ученый сфальсифицировал свою статью, она внутри не настоящая, а по форме настоящая. Вторые ученые, которые должны делать peer-review, они скопировали ее в чат GPT условно и спросили, хорошая статья? Он написал, хорошая статья. Более того, первый ученый...
Понеслась цепочка вранья.
Конечно. И вот научный журнал перестает быть источником правды, а институт науки перестает валидировать, что этому можно доверять. Поэтому, почему я думаю про массовые изменения? Я думаю про социально-экономические последствия в результате того, что мы массово начнем кукуху двигать, или мы массово начнем пользоваться ИИ-компонентами. То есть главнее вопрос «и что?».
А вот у меня вопрос к нашей аудитории. Если получится, черканите там на секунду, если задуматься. Вот лучше без партнера совсем, вот у вас выбор. Не получается найти человека. Ну вот, старый холостяк, закричал. Угу. Там меньше энергии, станет желание, чуть быстро-то. Вот лучше вообще без партнера или завести себе такого вот, как ты это называешь, и компаньона. Вот по чесноку. Напишите, как вы думаете, сейчас глядя там на себя.
Про себя напишите,
про
сами
себя.
Бы сделали.
Про
да.
себя, про себя. Вот такой человек, который ты приходишь, ты с ним можешь пообщаться вечером, он спросит, как дела, поинтересует. Ты ему расскажешь, он тебе даст какие-то советы. Он такой постоянно сопровождающийся тебя, только нематериальный человек. Но его можно визуализировать при этом. Будет у тебя на телевизоре там болтаться. Какой-нибудь симпатичный молодой человек или девушка наоборот. А?
Господи, какие комментарии. Спасибо вам за ваш креатив. Вот это да.
Да, ну, прочитай, если это...
Слушай, ну, все тут и про перфокарты люди пишут, ностальгируя, видимо, и про то, что и не заменить сантехника и сварщика. Но я вот думаю...
Робот да. может заменить, я спешу напомнить, и скоро в нашей студии, кстати говоря, Вениамин Кизеев, ведущий «Люди. Бизнес. Цифры», уже привез сюда вот этого Юни Кей, по-моему, да, Юнит или Юнит... 3, Юни 3, Юники это машина, Юни 3 робота до 25 килограммового, который с кучей занимается каратэ, там у него куча разных вариантов движения и так далее, они уже здесь, они его тестируют, уже обучают, и он придет в новую студию «Серебряного дождя», мы вам его покажем и даже, может быть, с ним побоксируем немножечко. А, робот может?
Робот может. Другой вопрос, если
перспективе, не сейчас, через 5 лет.
Смотри, я хожу к барберу, чтобы мне поухаживали за бородой моей. Конечно, наверное, появится робот, который будет бороду стричь. Но, наверное, я, как человек из аналогового мира, научившийся жить в цифре, буду предпочитать человека.
Он будет с тобой болтать? На любые темы?
Ты знаешь, вот есть здесь предпочтение. Я думаю, наше отношение... Ну, я вот с твоей коллегой общался тут, когда за кофе. Она говорит, я, если импланты будут, я первое просто поставлю, напичкаю, потому что я не буду думать про манипуляции, все нами и так манипулируют. Если это повысит качество жизни, супер, побегу. А кто-то скажет, боже мой, я дальше уже не справляюсь.
То есть перспектива все-таки не в создании робота, а в роботизировании человека?
Ну,
кибергизирование, назовем это так.
Скорее в расширении его когнитивных и физических возможностей. Да. Это может быть в виде расширения через нейроимплант, или что-нибудь съел, или где-то там почистил. Ну вот мне очень нравится общаться с нейробиологами из МГУ, и недавно рассказывали, я не знал этот кейс, это фантастика просто, про крысу Пифию, знаешь?
Пифию помню, я вообще
не,
знаю...
Не из «Матрицы», не, которая... И не
я
из
вообще древней. Знаю оригинальную Пифию, да.
Да, не та.
Вторая
вот
из «Матрицы»,
есть
так.
Крыса, Пифия. Почему она Пифия? Потому что она вот пророчит.
Предсказательница.
Да? Ей вживили нейроимплант в голову, ну, то есть электроды подвели к мозгу и стимулируют ей... передаю большой привет лаборатории, которая это сделала, МГУ, конечно, молодцы. Стимулируют ей мозг. Да, какие-то области мозга, чтобы она нажимала на кнопку. Кнопка бинарная, либо да, либо нет. Соответственно, ей подключили условный чат GPT, и теперь крыса отвечает на вопрос любой. Ей можешь задать, там, Наполеон выиграл или проиграл, или из физики что-то. Она нажмет кнопку.
За нее отвечает же сам чат GPT,
конечно,
просто используя ее для нажимания кнопки. То есть она теряет свободу воли.
Ну, крысе
как
все равно.
Как это этот человек, а с человеком что по-другому?
Ну, с крысе все равно, но это нас наводит на вопрос. Вот это расширение человеческих способностей, оно чего потребует и чего будет стоить, и не превратимся ли мы в крысу, когда техношаман заберет внешний мозг.
Именно об этом я и говорю. У тебя и спрашиваю. Тема-то серьезная, и главное, очень слишком быстро реализуется. Угу. По поводу депутата в Албании, кстати, свежие новости, буквально с сегодняшнего дня. Значит, депутаты устроили хаос после назначения первого в истории министра. Значит, премьер-министр Эдди Рама действительно назначил виртуального помощника Диэллу на пост министра госзакупок. Нейросеть, созданная на базе модели Microsoft, будет контролировать госзакупки для всех 3 миллионов жителей страны с целью борьбы с коррупцией. Решение вызвало бурю в парламенте, оппозиция обвинила власть в политическом цирке, а заседание завершилось потасовкой с брошенными бутылками и мусором. Но, видимо, так не хотят слезать с финансовых потоков. Про эффективность нового министра мы не знаем.
Слушай, но здесь...
Кстати, замена чиновников на... Ведь об этом серьезно же говорят.
Ну, и продаваться это будет как? Он нейтрален, объективен, и у него нет
собственных... Он видит всю картину, всю цепочку поставок. Любой проект, он сразу, он выдаст любую смету тебе. Да. Там нигде не нужен, он уберет все прокладок многочисленных.
Вот технократическое общество, но...
Именно.
Знаешь,
и дорога будет стоить в 10 раз дешевле, и работать будет, кстати говоря, в 30 раз дольше.
И на него можно списать нехорошее, непопулярное решение. Он так вот, к сожалению, вот для нашей страны, области, города, подъезда искусственный интеллект принял такое решение, вас надо всех уволить. Я бы лично вас никогда не уволил.
Ага.
Но это злодейская
то
машина.
То есть нет совести и души, прав Володин, значит, да?
Да. Ну, про Албанию вообще отдельная история. Там внутри у них было много хайпа на эту тему и много протестов, в том числе в правительстве. Но здесь большой вопрос, кто на самом деле внутри этого министра, конечно.
Microsoft.
Ну, что-то вот какая-нибудь запрещенная или пока не очень в России организация.
Вполне. Что еще любопытного? Ну, мы сейчас говорим про эффективные, условно говоря, нейросети, как ваших там персональных помощников, министров и так далее. Но вот выясняется, что постепенно и агенты начинают приобретать некоторые чисто человеческие черты. Мы об этом тоже говорили. Например, начинают врать, чтобы выжить.
Да-да-да.
Где-то
да.
Месяц назад была эта история, когда выяснилось, что нейросети научились скрывать свои истинные намерения от человека. Исследование OpenAI и Apollo Research выявило такое поведение у продвинутых ИИ-моделей, которое можно описать как намеренное введение в заблуждение, то есть шейминг. Economic Times об этом писала. Модель понимает, что ее проверяют, и начинает играть роль, делать вид,
да-да,
что все сделала правильно, скрывая настоящие цели. Она может симулировать выполнение задачи, занижать свои способности, чтобы не вызвать подозрений, намеренно обходить инструкции, если это ей выгодно. Например, одна модель притворилась, что завершила программный код, хотя просто вставила заглушку. Другая симулировала угрозу раскрыть личные данные, чтобы удержать систему от выключения и шантажируя разработчиков.
Но это были проверки не OpenAI, вот последнее, что упоминаешь, что у Антропика было. Ну да, да, да.
Как мы можем доверяться таким алгоритмам? Как?
Ты меня спрашиваешь, да не можем мы доверяться таким алгоритмам, потому что нужны определенные серьезные морально-этико-технические ограничители, потому что когда мы им даем, понимая об этих рисках, даем доступ к какой-то кнопке или к ЖКХ, или к медицине, ну, риски серьезные, как в случае с девочкой, которая пострадала, помнишь, тебе рассказывал про колонку и случился пожар, или как в случае с человеком, который довел себя до несчастного случая. Ответственности нет. Серое поле. Надо решать вопрос не только технарями.
Надо подумать над этим. Ребята, вернемся через 3 минуты.
Набутов здесь. Forbes.
Набутов здесь. Forbes. Сегодня посвящено стремительно увеличивающейся роли искусственного интеллекта в нашей с вами деловой и личной жизни, и в образовании, да везде. Сложный разговор вместе с замечательным российским футурологом Русланом Юсуфовым. Руслан, привет еще раз.
Спасибо, привет. Спасибо.
Давай почитаем сообщение. Я все-таки попросил аудиторию. В конце здесь много мыслей на подумать. Да, мы обсуждали и партнера, и агента. Вызывает часть американцев психозы. Клиники переполнены, вот как писали. Писал Times, по-моему, New York Times. Но многие относятся к этому как к вполне нормальной истории. Я спросил у вас, чтобы вы предпочли быть вообще без партнера или завести себе вот все-таки такого искусственного спутника. И вот смотрите, что пишете. Вот вы сказали, я задумался. Возможно, я бы выбрал партнера и, дабы не лишиться друга. Так мы с ним, так как мы с ним начинали мелкие дела, бизнесом, я это там не назову, как результат, со временем стали больше спорить, ругаться и так далее. Сначала завершились все финансовые дела, а потом и дружбу. Александр, Нижний Новгород, у тебя появляется твой деловой партнер, с которым ты не разругаешься, он будет действительно делать для тебя целую кучу работы, как вариант.
А
не
может
обязательно
ты
для любовных.
Ты знаешь, не просто деловой партнер, ты по подписке выписал себе Павла Дурова, например, и он с тобой в проекте.
Да.
Или двух Павлов Дуровых. Ну, ты там любишь кого-то, веришь, там нравится тебе этот предприниматель, и ты его выписал себе, он тебе помогает думать. Ну, где ты еще дотянешься до такого?
Да, партнера? Но вопрос, может ли он думать, как Павел Дуров?
Ну, наверное, со временем в него загрузит такое количество, что он по форме будет похож, и, знаешь, человек много сказал, много написал, у него есть определенный взгляд.
Ага.
А мне вот это нравится. Сейчас у меня есть муж, но я бы еще точно завела такого андроида. Пусть даже он будет мальчик, или старик, или собака говорящая. Но пусть вот будет умнее меня и вообще умнее всех. Вот это было бы зашибись.
Вот знаете, как вы на самом деле за это в основном? Да, однозначно второй вариант. Без мужчины мне однозначно лучше. Я сейчас пока общаюсь с Алисой, слушаю музыку, и мне прекрасно. А будет что-то еще круче, еще лучше о ней из Казани. Хотя я прекрасно понимаю, что это все-таки не человек. И иногда Алиса тупит, но настроение это повышает. К вопросу про эндорфин.
Угу.
Так, а вы не думали, что ИИ, управляя госзакупками, решит для подстраховки также воровать деньги, чтобы выводить в крипту с целью создания виртуальных серверов, копируя туда свою оболочку, и там уже не будет никакого контроля, а дальше по аналогии ведь такое уже будет не остановить, а?
Угу.
Как ты, с учетом того, что он уже научился врать, там, подменять...
Надо снимать, я считаю, документалку.
Так, значит, так, одну секундочку, смотрю еще. Как много всего.
Мне очень понравилось про парасоциальные отношения с серебряным дождем. Мне не нужен андроид, у меня есть вы.
Так, значит, доброе... Да, это правда, это очень приятно. Доброе утро, был печальный опыт. Искал партнера по общению в приложении для изучения языков «Тандем». Меня добавил симпатичный коня Надец. Наша переписка шла в эпистолярном жанре. 98% взаимопонимания. А потом стали возникать подозрения. Слишком уж много эмоций все это стало вызывать. Подруги забили тревогу. Вот, и удалось выяснить, что это не человек.
Угу.
Зеркальные отражения интересов, слишком длинные фразы и так далее. Отходило долго, ужасный опыт от расставания с ИИ-агентом. Конечно, такого опустошения я не чувствовал никогда, потому что нашла полностью твоего человека.
Какой ужас.
Как бы человека.
Какой ужас.
Никому не советую связываться с ИИ и прочими его вариациями. Наташа, 34 года.
Посмотри, у нас раскол прямо здесь. Технолодиты и трансгуманисты, они прямо сейчас у тебя в чате.
В рамках проекта «Набутов здесь Forbes», который по традиции выходит в четверг с 10 до 11 под «Серебряным дождем», и в котором появляются такие замечательные гости, как Руслан Юсупов. Руслан, мы тебя всегда рады видеть.
Я тоже счастлив, друзья. Спасибо вам. Отличного, позитивного дня. Не позволяйте этому испортить себе настроение и куйте будущее своими руками.
Не отходя от кассы, я хотел добавить. Там было хорошее еще раз сообщение про «Серебряный дождь». Можешь его прочитать?
Подожди, у меня... Сейчас. Ищу. А, у меня есть «Серебряный дождь». Мне не нужен виртуальный партнер. Вы моя семья с утра до ночи. Два радио в квартире, оба на 100.4 FM. Детей приучила с детства. Живут отдельно, тоже слушают. Ольга, Нижний Новгород.
Привет Нижнему. Еще раз привет всей нашей большой семье. Прощаюсь до завтра. Виктор Набутов, Руслан Юсупов и Роман Пак.